Мы уже слышали прекрасное слово. И тоже об этом я сразу должен был подумать. Как самые великие обетования Божьи посреди земных понятий, которые ссылаются на будущее и на земное состояние Израиля. Как они скрыты, как они закутаны. Да, здесь говорится в Исаии 35 главе, «Да ликует пустыня и пустошь, да радуется степь, и возрастает, как поле нарциссов». Да стоит она в полном цвете и ликует, да ликует и радуется. А потом идет о славе Ливана. Они все должны увидеть славу Божию. И потом говорится в третьем стихе, «Укрепите ослабевшие руки и утвердите дрожащие колени. Скажите тем, которые робки сердцем, утешьтесь, не бойтесь, смотрите, вот Бог ваш». Это то, что многие не поняли. То, что обетование с первым пришествием и со вторым пришествием Христа в пророческом слове, оно было вместе принесено. И кто не может это различать, и, может быть, даже не может видеть обетование для Израиля и обетование для общества Божьего, тот все заново будет иметь трудности все это правильно распределить. Но если Бог нам дарует милости, тогда мы это распознаем. Вы видите, Исаия 35 глава, 5 стих исполнилось в служении Иисуса. «Тогда откроются глаза слепых и отверзнутся уши глухих. Тогда хороший будет прыгать, как олень, и язык немного будет ликовать». Но заметьте, что сразу после этого стоит. «Ибо в пустыне потекут воды и ручьи в степи». В степи. Одно исполнилось тогда, а второе исполняется сейчас. И все же эти обе вещи находятся в одном единственном стихе. Дальше написано, «Раскаленный песок станет прудом, и жаждущая земля водными потоками». Где прежде жили шакалы и так далее. Это касается земной части. Но посмотрите, что дальше написано в 8 стихе. «И будет там проложенный путь, который будут называть святая дорога. Никто нечистый не будет странствовать по ней. Нет, она предназначена только для его народа». Можно было бы много что об этом сказать. Пророческое слово. И я сейчас получил такую мысль, чтобы написать об Антихристе. Нужно просто удивляться, как обе вещи скрытые в Библии и все же открытые. Для одних скрыто, а для других открыто. Кто обетование об Христе во всем Старом Завете хочет найти, тот должен уже прикласть некоторые усердия. Ибо посреди какого-нибудь стиха вдруг внезапно находится стих, который говорит о Христе. И обстоятельства прежние и после, они, может быть, с этим обетованием не должны обязательно стоять вместе. Точно так же оно с и Антихристом. Люди ищут его везде, только не там, где он действительно находится. Поэтому это необходимо, потому что и он тоже в своем описании так скрыт, закутан. Нужно иногда просто гадать, но недолго. Скоро жить касается, это описание со всех сторон освещается. И тогда только нужно только спросить, это висит на стене и делает тик-так, если упадет, что это было. Так примерно. Можно, если Библию правильно прочитать, с помазанными глазами, с открытым сердцем и освященным через Духа Святого, тогда можно даже сами вещи, которые закутаны, скрыты, можно их распознать. И я думаю, то, что две вещи, которые имеют необычное значение, и как раз эти обе вещи с трудностями в конце времени были принесены. Одно — это откровение Иисуса Христа. Откровение Иисуса Христа было скрыто через все времена. Нужно только прочитать церковную историю и распознать то, что это был самый большой спор во всех соборах, кто действительно есть Христос. Об этом спорили, ругались, потому что это еще не было время откровения. Теперь жить может ругаться, спорить, кто хочет, но Бог имеет народ, которому Он мог себя открыть на земле. И там нету больше никаких загадок. Но ответ, решение нам было по милости дано. Христос был скрыт. Но теперь Он стал открытым. Мы знаем, кто такой Иисус Христос. Я есмь, Царь царей, Господь всех господ. Слово стало плотью и жило посреди нас. Бог сам открыт в человеческом образе на этой земле. Теперь второе — это Антихрист. И я вам скажу уже сегодня, кто Христа не распознает, тот не будет иметь никакой возможности, чтобы распознать Антихриста. Одно зависит от другого. Кому враг закроет глаза для одного, тому он закрывает глаза одновременно так же и для другого. Поверьте мне это. Вы это увидите. Ибо врагу действительно удалось обе вещи скрыть. И человечество об этих вещах, обоих вещах оставить в темноте. Но Богу да будет принесена благодарность, то, что мы живем в дни, где Богу было благоугодно. Свой совет, как Он его своим слугам и пророкам открыл. Сейчас возвестить. И именно от начала до конца. Мы не гадаем об Христе и также об Антихристе. Это был тоже вопрос великого проповедника в Сеуле, потому что кто-то мне сказал, он заявляет, говорит то, что Антихрист придет с Японии. И потом я ему также задал вопрос сразу, и он сказал, нет, этого я не заявляю, но он ведь должен откуда-нибудь, где, когда-нибудь, в ближайшем будущем, так посреди европейских народов, откуда-то оттуда должен выйти. Я сказал, мой брат, он сидит там и там, вы знаете, франк и свободный, что я могу с этим поделать? Это моя сущность и моя природа. Всегда быть открытым. Я не ударяю по кустарнику, но всегда по тому, что скрывается под этим кустарником. И тогда он посмотрел на меня, конечно, я сказал, так оно и никак не по-другому. Но об этом мы еще будем писать. Я Богу от сердца благодарен. То, что Он нас милостивым образом на нас посмотрел. И Он имеет людей на земле, которым Он эти обе тайны, как что-то стоящее и как решающее, откроет, если он это уже не открыл. И я вам скажу еще раз, как решающее, не просто как что-то такое, что посреди многих можно открыть, но как самое главное, Христос, ведь есть тайна Божья открыт, это самое главное на Божьей, в Божьей области, и Антихрист, чтобы Антихриста раскрыть, и действительно, чтобы людям показать то, что это точно так же необходимо, как и первое, чтобы людям открылись глаза, и чтобы они пришли к познанию истины. Мы Богу недостаточно благодарны за слугу и пророка, которого Он послал в наши дни. И тоже об этом я еще напишу. Некоторые из нас могут вспомнить времена, когда появился телевизор. Тогда сказали, это есть образ зверя, который может говорить. И я вспоминаю еще, когда проповедовали об этом. Нет, телевизор — это телевизор. Ведь это ж не образ зверя. Кто думает то, что это образ зверя, тот еще не знает, что такое зверь. А если имеешь образ, то нужно сначала иметь реальность. Если вы хотите иметь от меня фотографию, тогда вы должны меня сфотографировать. Тогда вы имеете фотографию, тогда вы знаете, как я выгляжу. Вещи нужно всегда к вещам подходить к основанию. Не просто мимо них говорить, но по милости Божией быть введенный вовнутрь. И уже заново, я уже говорил, что говорят, это компьютер. И основание лежит в том. Причина в том, то, что телевизор не мог сам думать. Поэтому он не мог быть тем. Но компьютер, ему уже человеческие качества вводят туда, вносят. И поэтому он может думать, если его научить, да? И поэтому он должен быть им. И что это? Люди набожным образом ведутся в заблуждение, мимо истины проводятся и думают то, что они хлебнули великое знание. И если они становятся на весы, то весы должны прогнуться, потому что они не могут выровняться из-за надменных. Что это? Познание надмевает, если оно даже не по-библейски, но Божья истина освобождает, и за это мы благодарны. У меня сейчас в эти дни было мало времени, чтобы послушать новости, но я потом послушал новости из Польши о том, который сейчас путешествует по всему миру. И нельзя даже подумать, как часто упоминается там слово «Святой Отец», даже в новостях. Во все время. Здесь новости, они немного так сделаны подходящими, соответствующими. Там находят такие выражения, чтобы все общее не имели преткновения. И там тот человек, который принес новости, он сказал, «Мы католическая и польская нация». Не просто польская нация, но в первую очередь мы являемся католической нацией. И потом это дальше продолжалось, и потом были опять новости об Святом Отце. Божье Слово говорит, «Вы не должны никого называть на земле отцом. Один у вас Отец». И Он находится в небесах. И если вы молитесь, то молитесь так. «Отче наш небесный, да святится имя Твое». Не ты, который в Польше или где-нибудь, но ты, который в небе, в небесах. Ведь это ж слова Господни. Но даже сами протестанты, они просто отуманены. Они пили из вина блуда Вавилонского. И как пророк Иеремия уже в главе 51 говорит, они потеряли свой разум. и пошли в заблуждение. И так как они заблудились, то они заблудшие. Они больше в духовном образе, не в здравом уме. Но Бог послал Свое Слово, чтобы нас привести туда, чтобы мы все эти вещи могли различить. И я вам скажу, если с людьми особенным образом говоришь об этом с проповедниками, тогда они ясно и коротко говорят, ведь это же должно быть таким капацитетом, ведь это же должен быть такой человек, который всем будет обладать, управлять. И потом они ищут этого супермена, мирового регента, правителя, и не знают то, что он выдает себя таким элегантным, как только возможно, и то, что все его уже прославляют. Этого они не знают. И то, что он их уже всех словил по порядку, этого они тоже не знают. Но Бог в Своем Слове уже заранее это сказал. И поэтому мы можем быть благодарными за каждое поучение и за каждый призыв. «Вы мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому». И мы еще увидим с удивлением то, что из Библии выйдет, если эти вещи будут описываться. Час пришел, мы вошли в последнюю фазу, и пришествие Господне находится вблизи. И так как Антихрист свою сущность проявляет и делает то, что на него было возложено, точно так же и Христос в обществе Божьем действует, открывает себя, говорит и хочет наши сердца приобрести полностью только для себя, чтобы мы полностью ему принадлежали. Это ведь смысл и значение наших собраний, не просто Слово Божье слышать, но чтобы под звучанием Словом находиться и быть связанным с Богом через Святого Духа, иметь общение под возвещением Слова, чтобы иметь это общение с Богом, как мне уже наш возлюбленный брат Штраус сказал, как часто Бог уже на этом месте с нами разговаривал. И то же самое мы можем все сказать. И не только это, но как часто Бог уже действовал. Если же это так выглядит, как будто все помрачено и все высохло, то не беспокойтесь. Мы, по крайней мере, не выкопали колодцы дырявые и собственную воду не наливали в водоем, но мы ожидаем, пока месть колодец Божий не откроется, не прорвется, ибо Божий колодец имеет воды сполна. Что нам поможет собственные дела? В один прекрасный день маскарад закончится. И тогда каждый снимет свой костюм и встретится с реальностью. Наш Бог имеет людей на земле, которые в земной области остаются нормальными. В духовном области тоже остаются нормальными, и которые могут различить, о чем идет речь, и находят свое место в Боге и в обществе Господнем. Возвратимся назад к теме со вчерашнего дня и также включительно сейчас и слово из Исаии 35 главы. «Дайте мне прочитать из Захарии 9 главы. И вы увидите, как одно связано с другим». Здесь Захария, 9 глава, написано в 9 стихе, знакомое место. «Радуйся громко, дочь Сиона, разразись ликованием, дочь Иерусалима, смотри, царь твой идет к тебе, праведен и Спаситель Он, смиренный и едет верхом на осле, на молодом осле, сыне ослицы. Тогда я истреблю боевые колесницы из Ефрема и боевых коней из Иерусалима, а также боевые луки будут истреблены. И он заповедует народам мир. И владычество его будет простираться от моря к морю и от реки Ефрата до концов земли. Одно ссылалось на первое пришествие Господня. Это местописание исполнилось, когда наш Господь в пальмовое воскресенье вошел в Иерусалим на осле, ослице. Но что же с Ефраимом? Что же с колесницами боевыми? Что же с конями? Что же с Иерусалимом? Что же со всеми этими другими обетованиями? И здесь даже написано о реке Ефрата до концов земли. Вы знаете, американцам всегда западает последнее, только последнее. И там я действительно прочитал в газете «Тайм» на моем путешествии то, что в Америке было принято решение выкинуть некоторые миллионы. И чтобы старый город Вавилон у реки Ефрата раскопать. И все эти развалины старого Вавилона восстановить. И я подумал, да, что это такое здесь? И мои мысли пошли просто к новому Вавилону. И я подумал сам в себе, до того, как они развалины старого Вавилона выкопают, то уже новый уже будет находиться в развалинах. Так оно дело выглядит, и не по-другому. Но миллионы долларов просто выкидывают миллионерами, которые хотят себя прославить, сделать себе имя. И потом могут сказать, да, я Титаник поднял. Или я же Вавилон раскопал. Возлюбленные, мы живем в последние дни. И люди не знают, что им делать. А другой описывает, пишет, я не буду платить больше налоги, ибо Америка производит оружие, которое потом поведут к тому, чтобы была война в Армагеддоне. И потом он сказал, я не хочу в этом участвовать. И поэтому я не буду платить налоги. Люди не знают, что они хотят и что они делают. Человек стоит на суде и читает им из Откровения 16 главы то, что эта битва произойдет, и он сказал, я не буду платить налоги, потому что эта битва будет оплачиваться нашими налогами. Возлюбленный, если об этом идет речь, тогда я был бы за то, чтобы налоги еще подняли. Чтобы это скоро произошло и хорошо произошло, с Божьей помощью. Аминь. Ибо так ведь оно написано в Слове Божьем. Аминь. Что же все с этим делать, с религиозным фанатизмом? Бог сделал план, и этот план проходит по плану, да будет прославлено Его имя. В этом никто ничто не может изменить. Ведь они ж не могут спасительный совет Божий изменить. Но ведь написано то, что Дамаск будет уничтожен. И то, что это будет куча пеплом. Тогда я бы сказал, Господь, даруй им скорость, быстроту в сердце, чтобы все эти вещи побыстрее произошли. Мы находимся в конце времени. Никто не может молиться, Господь, измени то или другое. Нет, да воля Твоя произойдет, как в небе, так и на земле. Аминь. Все, что Бог себе предпринял сделать, это Он исполнит. Аминь. И если люди сейчас призывают, чтобы все было заморожено. Ведь Библия говорит то, что день Господень придет, и он будет гореть, как печь. В нем все безбожные сгорят, как солома, и сожжет их день Господень. Аминь. Тогда ведь люди не могут приходить со своим мирным паролем, ведь это ж ничего не поможет. Русский смеется и насмехается, и говорит: «Вы можете делать свое дело, а я буду делать свое дело». Аминь. Бог уже все заранее распределил, но люди замечают то, что вещи из их рук уже выскальзывают. И почему? Потому что они выкинули Бога из своих рук. Везде там, где у людей из рук уходит Бог, там у людей выходят все вещи. Человек уверен и скрыт только так долго, пока он находится в руках Божьих. И там, в тот момент, где он больше не находится в руках Божьих, то все у него выскальзывает, как и Бог у них выскользнул. Теперь в Захарии 9 написано, в 11 стихе: «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобою, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы». Здесь мы имеем снова слово «завет». О завете, который был установлен через кровь на Голгофе с народом Божьим. В вступительном слове мы слышали то, что святая дорога приготовлена для народа Господня. И никакой чужой, и никакой нечистый не сможет по этой дороге идти, но только те, которые искуплены Господом, кровью искупленное множество, с которыми Бог заключил завет на кресте на Голгофе через святую кровь, которые ему принадлежат на время и на веки вечные. Эти люди, они будут ходить по святой дороге нашего Бога на приготовленном пути. И там ничто с ними не может больше случиться. Некоторые преграды могут быть справа и слева выступать, но Бог нам поможет посреди всего этого пройти. В Старом Завете, в Исходе, нам еще некоторые вещи говорятся, то, что мы должны также замечать. Исход 34. Вы знаете эти обе главы, 33 глава и 34 глава, говорят о милости Божией. Все заново мы находим здесь слово «милость». Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз. Только в последних двух отрезках, в 33 главе. А потом здесь продолжается дальше, в 34 главе. Со 6 стиха: «И пошел Господь пред глазами его мимо него, и провозглашая: Господь, Господь есть Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый и богатый милостью и верностью, хранящий милость тысячами и прощающий несправедливость, преступления и грех, но ни в коем случае не оставляющий безнаказанным, но наказывающий вину отцов и в детях и внуках до третьего и четвертого рода. Тогда Моисей быстро поклонился до земли под ниц и сказал: «Если я обрел милость у тебя, о Господи, то да пойдет Господь мой в среде нашей, ибо это упрямый народ. Но прости нам вину нашу и грех наш, и позволь нам быть собственностью Твоей». Точно так же мы можем сегодня молиться. Ведь ничего многого не изменилось. Люди остались такими же, какие они были. Единственное, что может изменить, оно пришло от Бога. Люди в Старом и в Новом Завете остаются одинаковыми. Изменение пришло от Бога. Не в том, то, что Агнец пролил свою кровь, но Агнец Божий, не кровь животного, но Божья святая кровь была пролита. И поэтому приходит разница, изменение, не так, чтобы человек сам себя был по-другому, сделал себя по-другому. Если жить, тогда он еще беспомощнее и ничтожный стал. Но наша помощь приходит от Господа, от Бога, который сотворил небо и землю. И мы знаем то, что Он не просто дал обетование, но Он также и исполнил это обетование. «Ради завета крови я даже твоих пленных освобожу и их выведу». Да? Он пленил плен и дал человекам дары, людям дары. Уже в Старом Завете вещи возвещаются и обетование того, то, что через Иисуса Христа, нашего Искупителя, было даровано и дано. Здесь дальше написано, в 10 стихе, «Тогда Господь ответил, хорошо, я заключу завет перед всем твоим народом. Я сотворю такие чудеса, какие еще никогда не творилось по всей земле и посреди всех народов. И пусть весь народ, посреди которого ты живешь, воспримет владычество Господня. Ибо чудным будет то, что я сделаю для тебя». Это ведь замечательное обетование. И вы потом увидите, о чем идет речь. И что с этим обетованием, что связано с условиями. Давайте примем к сердцу. Бог открыл себя Моисею, и народ был выведен. Единственный народ на земле, который со дней Авраама был избран Богом. И Бог проговорил, где был бы такой народ на земле, который голос Божий слышал с небес и его славу видел. С Авраамом Бог сделал начало, и ему Он дал обетование об Исааке, а потом через Иакова, а потом праотцы, через патриархов. И Бог был с теми, которые под этим Божьим обетованием находились, и Он в ихней среде Себя открывал. Моисей говорил, и Господь отвечал. Господь отвечал, и Моисей говорил снова. Бог говорит к своему народу. И я верю, то, что мы должны прийти туда, чтобы мы в проповедях брата Бранхама некоторые вещи просто принимали прямую речь Божью. Как речь Божию, и чтобы это прошло нам как укол через сердце, и чтобы мы могли сказать, здесь говорит Бог к нам. Ведь это ж не тайна. Как посреди всех пророческих писаний, здесь и там, высказываются ядровые изречения об Христе, которые встроены в целую главу. И таким образом, может быть, в проповеди брата Бранхама некоторые вещи и изречения тоже быть скрыты посреди целой проповеди, ведь есть целое перечисление изречений Божиих, которые направлены к нам. И ведь слышишь все заново. Кто внимательно читает, кто читает в молитве, тот все больше вычитывает. Некоторое мы не расслышали, другое не заметили, а другое не нашли. И снова же другое мы не посчитали таким важным. Но час пробил. Бог говорил к Моисею, Моисей говорил с Богом. Пророки имели связь, устанавливали связь между Богом и народом. Это обозначает то, что Бог использовал их как каналы, чтобы свое святое присутствие на земле посреди людей возвестить. Кто были пророки по наружности? Илия и все другие. Ведь были людьми, как мы. Но в тот момент, когда Бог проговорил к ним, и Божью ответственность, силу Божьего призвания в их жизни пришла, то ведь они ж не были простыми людьми. Они оставались это в земной области, ими в земной области, но в духовной области они были мужами Божьими, побужденными Духом Святым. И Бог лично говорил через них. И здесь говорится, «Тогда Господь ответил, «Хорошо, я заключу завет». И с этим заключением завета сразу же говорится, «Перед всем твоим народом я сотворю такие чудеса, каких еще никогда не творились по всей земле и посреди всех народов. Пусть жить Бог, который нам показал это заключение завета, пусть жить посмотрит милостивым образом на свой народ. И нам в глубочайшей внутренности совершенное искупительное дело с Голгофы проведет перед глазами, чтобы мы не просто в нашем искуплении дальше работали, но распознали то, что Бог во Христе все, за все заплатил. Примирение, прощение, полное спасение и милость нам навсегда досталась. И если мы это вере охватили, тогда ведь наш дух будет свободен. Тогда закончится внутреннее подавление и внутреннее бремя. И тогда мы сможем раскрыться, как цветок перед солнцем. И можем додействовать Богу. Пока мы сами с собою все заново и заново изо дня в день недовольны сами собою. И это двигаем всегда наперед, то Богу будет невозможно нам открыться. Недовольствие быть самим собою, быть недовольным самим собою, это не повредит. Но это недовольствие, оно ведь должно только быть на короткий момент. И только нас не должно мучить часами напролет целый день. Павел ведь с этими вещами быстро расправлялся. Он, конечно же, наружнее замечал и видел, но он в этом не задерживался. Но он духовное ставил наперед. Мы не можем больше тратить на это время, чтобы сами с собою и также с другими охвачиваться, разбираться. И это не приведет ни к чему. собственное недовольствие и что бы там ни было. Мы только будем это все переносить на других. Нет, это все при этом остается. Бог заключил вечный завет с нами. Наша вся вина и грех был возложен на Него. И как я вчера вечером уже это говорил, если труба в юбилейный год прозвучала, и люди были поняли то, что примирительный день пришел, день примирения, и каждый мог выйти на свободу. Он ведь не приходил после некоторых дней, не возвращался ведь назад, как будто труба вообще не прозвучала. Как будто никакого юбилейного года не было. Тогда ведь люди ведь уже духовным образом посчитали бы не в здравом уме, если бы они все заново приходили и делали так, как будто вообще не было юбилейного года. Возлюбленные, как жить оно сегодня с новозаветным обществом? Если уже в Старом Завете под кровью агнцев в день примирения выходила сила Божьего распределения, и был провозглашен юбилейный год, и люди могли выйти на свободу. Что же тогда должно быть в Новом Завете? Наш Господь прочитал: «Дух Божий пребывает на мне, чтобы принести бедным радостную весть». И благоприятный день, и Лютер переводит это как «милостивый день», чтобы провозгласить. Ведь это то, о чем идет речь. И потом ведь каждый провинившийся или задолжавшийся ведь может выйти на свободу. И не надо больше ему больше думать о своей вине. Ему не надо больше смотреть назад. Он возвращается к своему первоначальному владению. Это мы должны понять. Возвещение Евангелия об Иисусе Христе – это не теория, но Божье переживание, которое мы, каждый из нас, должны сами сделать. И именно сегодня, здесь, на этом месте. И раз и навсегда должны понять то, что трубный звук звучит. Труба об Иисусе Христе, нашем Господе, звучит. Многие места из Библии, из Откровения 10 главе повторяли: «В последние дни, когда последний ангел протрубит в трубу, тогда тайна Божья пришла к завершению, придет к завершению, как Он это своим слугам и пророкам уверенно открывал». Я спрашиваю вас, поняли ли мы Божию трубу, которая прозвучала, и с этим связанное действие Божие посреди народа? Там сходит человек с гор после того, как Господь ему явился в облаке. И он знал, какое будет преткновение посреди верующих. И очень робко он сказал: «Разве Бог не должен был мне позволить, чтобы вам возвестить то, что Он вам простил?» Этот муж Божий был самым смиренным человеком со дней Моисея. Разве Господь не сказал: «Кому вы простите грехи, тому они будут прощены»? В возвещении Евангелия находится Божье полномочие прощения и спасения. И все, которые принимают это вере, они получают то, что им через возвещение слова было принесено. И тоже это я хотел вчера вечером уже сказать. Мы не являемся обществом. Я не имею в виду сейчас здесь группу, но я говорю ко всему обществу живого Бога, к членам Его тела, первородные, которые будут иметь участие в восхищении. Мы ведь не являемся управителями банкротства, но мы являемся управителями восстановленных Божьих истин и милость, которая нам досталась в эти последние дни. Конечно же, перепланировка или же изменение не может произойти за один день, но она должна быть приготовлена. И для этого необходимо, чтобы мы Божий порядок распознали и поняли, что значит восстановление. Еще раз ту мысль. Если жить в Старом Завете, кто-то свое добро был растратил или свое богатство, и потом приходил юбилейный год, тогда он возвращался к своему первоначальному состоянию, владению. Что же значит послание восстановления без прямого восстановления? Это было бы тогда только новая теория. Но Бог всегда соответствует со своим словом и с делом. Вы никогда не переживете такого, чтобы Божье слово и Божьи дела не соответствовали. И поэтому, когда он послание восстановления, если же он это даровал, то разве он восстановление не дарует? Разве он не связан со своим словом? Разве его слово не исходит как послание, как предпосылка? И то, что он предпринял сделать, это мы можем от сердца верить. Сколько же могут верить тому, то, что Бог живет, то, что он послал послание, то, что труба полного Евангелия звучит, и то, что все дети Божьи возвращаются к своему первоначальному духовному владению, могут вернуться через милость нашего Бога. Возлюбленные, мы нуждаемся во внутреннем подтверждении в наших сердцах. Во время проповеди всегда должно выходить: «Да, Господь, так оно есть! Господь, я верю! Господь, я благодарю Тебя!» Это должно прийти туда, чтобы Божья атмосфера в собрании пришла под возвещением Слова и под водительством Святого Духа. И потом Бог придет к своему праву. И Он смилуется над нами заново. Но если мы вещи, как теневые прообразы, которые нам показаны из Старого Завета, если мы их не понимаем, тогда мы проходим мимо истины в Новом Завете. И висим в другом мире, но только не в том, в котором мы должны быть. Но Бог смиловался над своим народом. Я верю, то, что это было не напрасно. Я верю, то, что Бог вызывает невесту из всех языков, народов и наций. И то, что эта невеста будет словом невесты, полная снаряжена с Божьими вещами, и тоже так же с любовью Божьей будет наполнена. Когда певцы пели, там братья протянут друг другу руки. О, я подумал сам себе, если мы их уже здесь не можем протянуть друг другу, то тогда тоже там нет. Здесь должно это начаться. В твоем и в моем сердце. Аминь. Должна быть любовь Божья, которая на Голгофе в действительности проявилась. В полном прощении и в полном спасении. Не только сначала там, на другой стороне, но здесь оно должно по милости произойти. Тогда Господь ответил: «Хорошо, я заключу завет». Прочитать ли мне вам еще из Откровения 10 главы с 1 стиха об ангеле Завета, который сошел? Бог имеет заветный народ на этой земле. Он имел старозаветный народ. Народ, который останется до самого конца. И он также имеет новозаветное общество. Люди, которые были заново рождены. Да, которые первородство получили. Дайте мне из главы 34 прочитать, еще 19 стих. Все первородные принадлежат мне. А потом, с 20 стиха, второй части. Каждого первородного из сыновей твоих ты должен выкупать. Можно по закону Старого Завета, можно было бы ослу переломать шею, если его не хотелось выкупать. Его нельзя было отпускать. Или же ослу была переломана шея, или он был выкупан через агнца. Одно из двух. Если же владелец не был готов осла выкупить, тогда он должен был ему переломать шею. Возлюбленные, это прекрасное указание. Мы бы все бы ушли бы с длинными ушами оттуда. Но Бог, наш Господь, милостивым образом посмотрел на нас. И агнец Божий за нас был заклан. Мы были искуплены. Но потом также говорится, каждого первородного из сыновей твоих ты должен выкупать. Его нельзя было отпускать. Там за этим стояло Божие обязательство. Первородный должен был выкуплен быть. Все, кто к первородству принадлежат, они были выкуплены. Бог сам по своему закону, согласно своего закона, не имел другой возможности, как только первородных выкупить, и именно через кровь Агнца. Но этим первородным сейчас что-то на них возлагается, и это написано в 25 стихе. «Не приноси крови моей жертвы заклания вместе с квасным хлебом». И от жертвенного мяса праздника Пасхи нельзя ничего оставлять на ночь до следующего утра. Самое главное — это предупреждение. Давайте по порядку пройдем дальше, прежде чем мы закончим. Бог дает слово и дает обетование, то, что Он произведет чудеса и знамения посреди Своего народа, как такие, которые еще не были посреди других народов, не происходили. Все народы должны были видеть то, что народ Божий находится посреди них. И то, что это требование они с достоинством увидят в праве, в ихней среде. Заключение завета, возвещение, производить чудеса и знамения, потом шла речь о искуплении первородных, а потом шла речь о том, то, что кровь закланной жертвы не должна быть принесена за квасным хлебом. Павел в 1 Коринфяне сказал, «Разве вы не знаете то, что немного закваски уже портит, заквашивает все тесто. 7 дней Израиль должен был есть неквашеный хлеб. И брат Бранхам сказал, то, что эти 7 дней были указания на 7 периодов сообществ. Итак, в конце дней Бог навел порядок, Бог проговорил, Бог произвел чудеса, Бог вызывает первородных и дает им знать: «Я вас искупил, я вас выкупил, я заплатил цену». Если кто-то что-то приносит в ломбард, так мне уже говорили, то это можно искупить, если потом человек этот заплатит за это. Мы все были выкуплены через кровь Агнца. И враг не имеет никакого права в нас. Ни в нашей душе. Даже у Иова было так. Тот, который был отдан в руки врага. Бог проговорил: «Возьми его, но душу его ты не можешь к ней прикасаться». Враг может нас побивать некоторым образом, но наша душу он не может к ней прикасаться. И Божья жизнь находится в душе. И за это мы Богу от сердца благодарны. Аминь. Кровь была нанесена. Первородные слышат вопль ангела смерти. Смерть, духовная смерть, проходит по всей земле. Но кровью искупленное множество вспоминает о том, в эти злые дни, о том, то, что Бог произвел. Аминь. Через кровь Агнца он произвел вечный, заключил вечный завет. И Господу не надо больше второй раз приносить жертву за грех. Ведь написано: после того, как он принес жертву, он раз и навсегда сел по правую Бога и ожидает, пока все враги не будут положены под подножье ног его. Но его кровь говорит дальше за нас. Аминь. Это ведь не просто было рассчитано с прошлым, заплачено за прошлое, но кровь Агнца, она для всех первородных находится там до последнего часа нашей жизни. Сообщество живого Бога находится под покровом крови Агнца и было включено в этот завет с Богом. Аминь. Я заключу с тобой новый завет. Я произведу чудеса. Первородные должны быть выкуплены. И моею кровью вы не должны приносить заквасанный хлеб. С моей кровью не должны приносить заквасанный хлеб. Возлюбленные, во всех пробуждениях было всегда перенятое квашеное тесто. И это было самым тяжелым поручением, которое человек имел со дней Господних. Как нашему брату Бранхаму это было досталось. Стоять против всех преданий и против всего того, что было, вышло из Вавилона, и чтобы он мог возвещать чистое слово. И это, может быть, не всем знакомо, но евреи, которые равняются по Талмуду, и если даже они читают из Торы или из пророков, их неповседневная жизнь ведь управляется Талмудом. И кто это прочитает, тот может распознать то, что Талмуд был написан в Вавилонском плену. И если об этом подумать, то что люди, которых Бог вызвал, которым Он святое слово дал на ихнем пути, они из Вавилона приносят Талмуд со всеми предписаниями и так далее. Разве то же самое не произошло с новозаветным обществом? Откуда все пришли эти предания, которые сегодня везде возвещаются? Разве они вышли изо дней Господа или пророков? Вышли ли они изо дней апостолов? Нет, они были принесены из вавилонского плена. Но Богу будет принесена благодарность, которую дарует на милости. То, что сейчас можно ясно различать, пусть жить нам откровение Иисуса Христа станет таким великим, таким мощным, таким сильным, чтобы мы в Божьем свете все другое могли распознать и Господа благодарили за то, что Он сделал. Ибо истинно Он произвел великое, очень-очень великое в нас. Большинство из людей это еще не поняли. Я не надеюсь, то, что мы проходим мимо этого, пусть Бог дарует милости, чтобы это Слово Божье, оно должно, и оно произведет то, для чего Бог его послал. Однажды брат Бранхам задал вопрос себе после собрания, когда он ехал домой. Что, как ты думаешь, понимают ли люди то, что было проповедано? Возлюбленные, теперь пришло время. Теперь открывает нам Дух Слово, которое нам было оставлено. Теперь Он ведет во всю истину, во всякую истину. И я вам скажу уже сегодня, если жить Богу удастся в твоем и в моем сердце, во всей нашей жизни, этот Божий порядок установить, и всю старую закваску, все предания, все познания и учения, все, что вышло из Вавилона, не просто божество, крещение и вечеря, но действительно все, что из Вавилона вышло, чтобы мы могли это выкинуть, и чтобы действительно новую закваску, чтобы мы стали новой закваской, тогда кровь Агнца и Слово Божье и Дух Божий полностью придет в действие в нашей жизни. Эти три вещи — кровь, Слово и Дух — должны быть в действии посреди народа Божьего. И Его Слово, оно не возвратится тщетным. Оно исполнит то, для чего Бог его послал. И иногда я чувствую немного боль в моем сердце. То, что брат Бранхам, которому досталась такая тяжелая участь, то, что он был откинут, отвергнут, как никто ни другой, и который был так подтвержден и возлюблен, как никто ни другой. Знаете, если духи разделяются, тогда нету больше никакого промежутка. Вы знаете, что я имею в виду. Одни его полностью отвергли, а другие его полностью исключили. Кто думает, то, что он может уйти посередине, в промежутке, тот не будет ни там и ни здесь. Его вообще взять, он захочет иметь в обоих вещах участие, и ни в одном не будет иметь. Но одно для людей всегда так и так, оно всегда уверено. Но благо тому человеку, который принимает решение для Бога и говорит: «Господь, Ты проговорил». Некоторые могут притыкаться еще в том свидетельстве, которое он говорил, как ангел Господень его вел в рай и сказал ему: «Всех, которых Ты любил и которые Тебя когда любили, Бог тебе их здесь дал». О, набожные они бы пришли бы и сказали бы: «Ведь не идет об этом речь. Если ты только будешь любить Господа Иисуса, тогда все в порядке». Возлюбленные, наш Господь сам сказал: «Как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты своего брата, которого ты видишь, не можешь любить?» С устами уже миллионы Бога любили, но в действительности Его любят только те, которых Он возлюбил. Аминь. И которые являются его собственностью, которые первородство имеют, и которые готовы никакой закваске больше не мешать, но Слово Господне верить так, как оно нам оставлено или же было принесено. Сколько из нас готовы действительно за Господом следовать и сказать: «Боже мой, мы распознаем то, что Ты после всех этих годов сейчас ясным образом и лично напрямую с нами говоришь. И помоги нам, чтобы мы могли это понять, чтобы мы могли подойти к этим, следовать за этими вещами и стояли в Твоем распоряжении». Наш Господь видит наше сердце, и Он знает, как мы это имеем в виду. Бог ставит требования на свое искупленное множество кровью Агнца. Кровь Агнца была пролита, завет был заключен, и жертва принесена. Мы являемся собственностью Господа, как первородные, которые должны получить Духа как первый плод. Над семенем Божьим должен сейчас Дух Божий сойти. И это семя, чтобы привести к жизни и чтобы сделать плодоносным. Бог в нас произведет, вложит такое желание, а потом так жить Он это и удовлетворит. Да будет прославлено Его славное имя. Аминь.